Кстати, о Боге. У нас у каждого есть какое-то свое понятие о Боге. Без этого бы мы не могли, наверное, жить. Даже материалисты, они тоже имеют свое определенное понятие о Боге. Как они говорят? Бога нет. Правда? Вот все. Буддисты по-своему говорят о Боге. В исламе опять по-своему говорят о Боге. Если бы Бог не хотел, чтобы мы о нем знали, то эти бы знания действительно не были нам открыты Богом, мы бы каждый выдумывали что-то свое. Но поскольку Бог настолько милостив и благ, что хотел бы, чтобы мы знали правильно о нем, то он находит разные способы и средства, чтобы сообщить о себе. И именно имея вот эти вот правильные, истинные знания о Боге, как о самой истине, мы только и можем правильно строить отношения с ним, правильно жить. Вот давайте приведем несколько таких характеристик Бога, чтобы мы с вами могли бы постараться их принять, чтобы без этого сделали правильный вывод. Что Бог сам о себе открывает. Бог есть жизнь и источник жизни. Значит, Бог ни в коме ни в чем не нуждается. Жизнь есть в нем самом себе, сама по себе. И если в нас есть какой-то внутренний источник, то мы никогда не пойдем за этим куда-то в другое место. Вот так жизнь черпает Бог сам в себе. Он имеет источник внутри себя. Даже родник, который бьет где-то из земли, сколько бы мы из него водички не пили, она не кончается, она течет. Вот так Бог, сколько бы ни сотворил разумных существ, Он всем нам, разумных, неразумных, вот всю эту природу, которая нас окружает, Он всем нам в силах дать своей властью и силой способность к существованию. Неживая природа существует по-своему, живая природа по-своему существует, а разумная живая природа, такие как, например, мы люди, опять существует по-своему. И все, все мы творения Божьи, и все...
всем нам дал Бог свойство жить.
Бог всеведущий. Это значит, ведает, знает все. Нет ничего такого, чтобы было сокрыто от Бога. Мы должны с вами хорошо вполне представлять, что мы никуда не можем скрыться, ни в небо лететь очень высоко, там, где бы не было Бога, где бы нас не знал Бог. Ни в землю зарыться очень глубоко, в бетонный бункер, за толстенные железные двери. Нет такого места, где бы про нас что-то не знал Бог. В детстве, я помню, легко было спрятаться под одеяло от всякой внешней беды, от всякого зла, и сказать, вот тут я в безопасности, тут меня никто не видит. И вот мы взрослые, к сожалению, дожили до больших лет и тоже нередко думаем, что, оказывается, под одеялом можно спрятаться и скрыться. Может, и тут Бог нас не заметит. Или человек, который страдает грехом воровства, он, когда видит, что никто его не видит, окружающих людей нет, он может что-то украсть, взять, это может быть простая скрепка на работе, или авторучка, или бумага, или что угодно, но это не значит, что Бог не видел этого. Представьте себе, любая мелочь, любой пустяк в нашей жизни, как мы его считаем пустяк, не обязательно причем грех, все известно, все открыто Богу. Бог знает не только все наши дела, которые мы с вами совершаем, маленькие или большие дела. Бог не только слышит все наши слова, которые мы произносим. Обратите внимание, все до единого слова. Не только знает все наши мысли, которые проскальзывают у нас в голове, мысли, как река непрестанно текущая, которую невозможно остановить. Кто-нибудь может попробовать просидеть 5 секунд без единой мысли в голове? Если вы попробуете, дома проэкспериментируете, то тут же обнаружите, что в первую же секунду что-то там текло опять. Например, может себя поймать на второй секунде, что вот я уже 2 минуты или 2 секунды посидел и ничего не думал. То есть я опять подумал, что я ничего не думаю. И так далее. То есть мозг такое устройство, которое не может стоять на месте, как непрестанно текущая река. Так вот, Бог не только дела, слова и мысли наши все знает, Он знает чувства нашего сердца. Те самые тончайшие проявления нашей духовной жизни, которые мы с вами большей частью не контролируем, не караулим. Мы их не улавливаем, мы их не можем приостановить, не можем их утихомирить, когда это нужно, не можем их усилить, когда это необходимо. Они возникают непрестанно в нашем сердце. И в действительности жизнь человека, деятельность человека начинается с чувств сердца. Потом только мысли появляются, потом слово, как материализованная мысль, а потом только дело мы совершаем. Лишь только иногда у нас бывает так, что чувство в сердце тут же вызывает резко дело совершенное, когда ситуация какая-то критическая. А нормальным образом происходит все по порядку. Чувство, мысль, слово, дело. И вот представим себе, если бы мы с вами знали, устройство своего сердца, как возникают наши чувства, как они действуют, и как их можно останавливать, сколько бы мы грехов с вами могли не допустить. Каждое греховное чувство, появившееся в сердце, вы могли бы своевременно погасить, не допустить мысли греховной, или кроме мысли хотя бы не допустить слов или дел греховных. Сколько бы меньше у нас было неприятностей в жизни, насколько бы меньше было конфликтов, ссор, обид, ну и даже войн и всего прочего, что в мире случается. Но вот мы не контролируем себя, но будем помнить, что Бог полностью все про нас в данном случае знает. И на своем суде это будет частный суд Божий первоначально после смерти каждого человека, который происходит на какой день после смерти? По учению церкви, наверное, слышишь? 40-й день, да. 40-й день, поэтому церковь всегда вспоминает умерших. Мы, как родственники, должны это делать регулярно, особенно в такие дни, как 40-й день. Частный суд Божий состоится над душой каждого человека. И частный суд Божий определяет участь души, или ад, или рай, или что в промежутке здесь нет. И вот на две чаши весов, условно говоря, раскладываются все наши дела, слова, мысли и чувства. На две чаши весов. На одной чаше весов то, что противоречило заповеди, то есть грехи. На другой чаше весов – добродетели, то, что было по заповеди. И большей частью люди все соглашаются, честно посмотрев на себя, что чаша с грехами значительно перевешивает ту или добродетели. И по одной простой причине, к этому тоже все легко приходят, что мы просто не знаем заповеди. Вот наша первая главная беда – грех неведения, мы называем. Незнание веры своей, незнание заповеди. Как только мы не знаем все заповеди, мы их обязательно легко нарушаем. Не зная правила дорожного движения и поехать по улице, мы легко будем их нарушать, и в ближайшее время, момент какой-то, случится неприятность. Случится повреждение машины, да еще упаси Господи, или другого человека. Вот что значит правила и заповеди. А в духовной жизни все еще более серьезно. Так вот Бог, как всеведущий, Он знает все наши проявления нашей жизни, и все их будет оценивать с точки зрения заповедей, и на какую-то чашу весов они попадут. И если мы сейчас теоретически с вами соглашаемся с тем, что чаша с грехами тяжко перевесит, много перевесит чашу с добродетелями, тогда что мы ждем? Тогда чего же нам ожидать? Надо быстрее принимать определенные меры для того, чтобы чаша с добродетелями пополнялась, для того, чтобы чаша с грехами облегчалась. Как чаша с грехами облегчится? Как она облегчается, знаете? И там уже набрали, нахватали, как облегчить? Покаяние. Нет, добродетели будут наполнять нам вот здесь, ту чашу противоположную. А чашу с грехами мы облегчаем покаянием. Причем покаяние, как чувство покаяния, необходимо обязательно при таинстве исповеди. Непосредственное прощение греха, очищение его сердца человека происходит в таинстве исповеди, которое происходит с присутствием постороннего человека, священника. Исповедь, к которой привыкли сейчас многие люди, особенно те, кто протестантами являются, вот в какой-то сект пребывают, говорят, вот мы так исповедуемся, встали перед Богом, вот так на колени помолились и получили прощение грехов. Облегчение совести при этом происходит, облегчение совести, но прощение греха в действительности не происходит по той причине, что таинство-то не совершается. И чувство покаяния, которое у нас есть, это необходимое условие для прощения греха, но еще не совершение таинства прощения греха. Поэтому вот так мы правильно должны это все оценивать. Значит, мы с вами сказали, что Бог всеведущий. Теперь скажем следующее. Бог всемогущий. Бог может все, что хочет. В этом смысл всемогущества. Но Бог не хочет все то, что может. То есть не все хочет из того, что может, правильно сказать так. Вот это трудно сразу улавливаться, да? Значит, Бог может все, что хочет. Но из того, что может, не все хочет. Например, Бог мог бы уничтожить одним разом всякое зло, не допустить ни одной войны, не допустить никакой эпидемии, землетрясений, наводнения, взрыва какого-то дома. Бог может все, что хочет, но из того, что может, не все хочет. Например, Бог бы мог запретить всякие неприятности, но не запрещает их. Вот вы знаете ответ на этот тайный вопрос? Почему это так? Почему случается столько бед, неприятностей в жизни, хотя Бог как всемогущий мог бы запросто запретить им быть, и они бы не были никогда. С помощью этих скорби и неприятностей, да? Вот скорби и неприятности нам необходимы как лекарство. Как лекарство для исцеления наших болезней. Вот та греховная зараза, которая пропиталась в наше сердце, которая повредила человеческую природу, она требует теперь исцеления. И исцелением от этой заразы служит в виде лекарства скорби, беды, неприятности, болезни и даже сама смерть. Лучшим средством против гордости, которой страдает человечество, а многие доходят до крайнего состояния гордости, отвержения Бога, под лучшим средством является что? Смерть. Представьте себе. Лучшим средством является смерть. Вот смерть, постигающая человека, она говорит, вот вся твоя гордость. Вот, все, уйди и попробуй. Попробуй предотвратить это, вот это, то, что с тобой случается. Ты естественным образом дошел до состояния дряхления и пришел к смерти. Ты был богат, и деньги тебя часто спасали. Но ты не понимал, что рано или поздно тебе деньги не помогут. Ты не думал никогда о том, что в гроб тебе сколько ни клади этих денег. Они тебя уже не спасут от тления и смерти. И этими деньгами ты не откупишься от ада, от вечной погибели. Или ты имел славу человека, огромную славу, тебе хлопали в ладоши, перед тобой преклонялись, тебя почитали за нечто, за какую-то звезду. И вот смерть. И опять гордость заканчивается на этом. Кончилась гордость человека, не ушел он от этого простого, совершенно естественного последствия этой жизни смерти. Видите, как все просто. Оказывается, у Господа все предназначено для своей цели, имеет все свое определенное, очень важное значение. И даже смерть. Тем более скорби, беды, неприятности, которые случаются в жизни, они нас потрясают, они нас огорчают, они нас встряхивают, но часто это является единственным и последним средством. Когда в жизни Господь использовал множество разных способов для того, чтобы привести нас к покаянию, и мы все отвергали, вот тогда порой остается самая большая какая-то неприятность, самая скорбная. Если ее принимает человек, принял как горькое, но сильно действующее лекарство, может справиться. Если и это будем отвергать, то последующим может для нас уже быть все, суд и вечная участь в виде ада. Значит, Бог всемогущ и может все, что хочет, но из того, что может, не все хочет. Вот в этом разгадка присутствия различных неприятностей, бед, скорбей и бой, и смерти в этой самой жизни. Мы добровольно впустили в себя зло, и теперь, чтобы вылечить нас от этой заразы, нам нужны вот эти горькие лекарства. И Бог использует теперь это как лекарство для излечения наших духовных болезней. Что еще мы должны сказать о Боге? Бог знает прошлое, настоящее и будущее одновременно. Вот это свойство Бога наш ум не может понять, не может усвоить его. Мы с вами живем вот в этой самой реальной жизни. Вот длина, ширина, высота и время – то пространство, которое нас постоянно окружает и сдерживает. Перескочить через него мы не можем. Многие люди хотели бы знать свое будущее, обращаясь к колдунам, цыганкам и прочим, чтобы предотвратить то неприятное, что ждет нас завтра. Вот это очень наивная вещь. Если мы в действительности знаем будущее, то предотвратить его мы уже не можем, иначе это не будет то будущее, которое уже точно случится. И вот только тогда, когда нас Господь предупреждает, что если ты не изменишь свою жизнь, тебя ждет вот это, вот только тогда нам полезно знать. И только тогда нам может быть открыто в виде каких-то особых действий Божьих через другого человека, который может нас просветить в истинах веры. Причем здесь не надо иметь определенного такого дара прозорливости, надо иметь определенный небольшой хотя бы духовный опыт. Если человек тяжко согрешает каким-то грехом, раз за разом не хочется справляться, то другой человек, который имеет понятие о покаянии, о последствиях греха, он может сказать, брат или сестра, тебя ждет вероятнее всего вот это. Если ты не остановишься, то потом поздно будет обижаться, а исправление будет очень тяжким, скорбным и горьким. Вот такое будущее нам знать полезно. Или будущее в виде суда Божьего, будущее в виде ада. Нам необходимо знать, что есть ад, чтобы знать какое-то ужасное место, чтобы избегать его, а не стремиться добровольно, как многие сейчас это делают. Говорят, там хорошо, я уж там мне будут удобства предоставлены. Значит, Бог знает прошлое, настоящее и будущее. Не так, как мы знаем. Мы с вами часть прошлого знаем, потому что его помним. То, что касается лично нас. Что-то мы изучаем по истории, в школе и в других местах. И опять что-то как-то косвенно знаем. Вот у Бога не так знание прошлого. У него знание прошлого как настоящего. Совершенно как четкая, расписанная, открытая книга, которая касается всего мира, который он сотворил. Движение каждой планеты, свечение каждого Солнца, вращение по определенной орбите, зарождение малейшего какого-то животного, которого мы и глазами не видим, смерть этого животного, рождение, тем более, каждого человека, каждое мгновение нашей жизни, прошедшее, народа, страны, всей Земли. Все это известно Богу в мельчайших подробностях. Ничего не забывается у Бога. Настоящее, как мы знаем, то, что здесь с нами сейчас происходит, мы еще можем как-то знать. И то, кроме мыслей друг друга и чувств сердца, вот, и то это уже для нас невозможно. Мы не можем знать, что там дома, что за стеной, вот здесь сейчас. Вот круг наших знаний. Мы очень ограничены. Вот Бог знает одновременно все во всем мире. Но самое невероятное для нас то, что Бог знает будущее. Вот это для многих камень преткновения. Я несколько лет вот в этом вопросе не мог разобраться, несколько лет это было для меня проблемой, очень серьезной. Как так Бог знает будущее? А как так? Вот примерно так, как если режиссер снял фильм на пленку, снимал его в процессе какого-то вот, какого-то развития, начала фильма, середина фильма, конец фильма. А теперь этот фильм взял перед собой, вот так вот раскатал на столе и смотрит на эти вот кадры этого самого фильма. Вот начало сотворения мира, начало этого фильма. Вот тот кадр, который вот соответствует тому, что мы сейчас сидим. А где-то в другом месте другие люди что-то делают, где-то идет война, где кто-то рождается, кто-то умирает. Вот в этом кадре все, и мы в данном случае тоже сидящие здесь. А вот все последующие кадры, вплоть до конца фильма, до конца мира, до конца света. И они уже Богу известны. Причем это Бог знал еще до сотворения мира. Все. Вот Бог еще только решает сам себе, совещается сотворить мир, и уже знает, как пройдет процесс вот развития жизни мира, каждого живого существа, и они живой природой, всего, что он сотворит, и когда этот мир закончит свое существование. Вот представьте себе, как велик Бог, как недосягаем он для нас. Наш ум не может это представить, потому что ограничен. Наш ум, как существо сотворенное, как мы, как существа сотворенные, созданные Богом, имеем определенные свойства и качества, но знания будущего мы лишены. Бог специально не дал нам знания будущего для того, чтобы мы могли вообще жить свободной жизнью так, как он предполагал. Если нам точно дать всю программу будущую, то свобода наша в данном случае нарушается. Мы знаем все то, что ждет нас завтра и будет завтра, и как мы поступим завтра, это знает только Бог, но мы не знаем. Если будем знать, то начинаем жить в программе «Свобода наша определяется». Причем обратите внимание, Бог не предопределяет нам наши поступки, не предопределяет, но предведает. Вот эти два понятия достаточно сложных, хотелось бы, чтобы вы нашли в них разницу. Предведать – это просто знать наперед, что будет. А предопределять – это значит программировать, заставлять поступить так, как кто-то хочет, как он хочет. Так вот, Бог не предопределяет. Бог просто предведает, чего мы с вами не можем. Мы не компьютеры, мы с вами не животные, которые живут по рефлексам. Но Бог только знает наперед, как мы используем свою свободу и как мы поступим. Вот сложнейшая вещь, пока в виде фильма ленты, пленки какой-то можно ее представлять, не просто совершенно осмыслить умом, потому что он не имеет этого свойства предведения и предопределения, вот в точности так, как имеет это Бог. Вот поэтому мы хотя бы просто должны это знать. Бог знает, что будет с нами через секунду, через день, через 10 лет, знает день нашей смерти, мгновение смерти, как мы умрем, абсолютно все знает. Знает, что мы получим, ад или рай. Но только знает наперед, еще раз, смотрите, не программирует нам, как мы, не задал мне заранее, что я уже должен угодить в ад за мои грехи, но просто знает, что я в этой жизни столько нагрешил, и так я не хочу исправляться, окаянный, что так и постигнет меня смерть телесная в момент, когда я еще не раскаюсь, когда не буду исправлен, не изменю свою жизнь. Значит, Бог знает, что я уже буду в аду, и фактически для Него это уже когда-то произошло. Вне нашего времени Бог. Вот это время, вот эти самые часы, которые неумолимо отсчитывают секунды, минуты и дни нашей жизни, они действуют только на этот мир, только на нас. На Бога время не действует. Он над нашим временем находится и смотрит на все это время одновременно. Когда часы что означают? Вот было вчера, вот есть сегодня, вот будет через несколько часов, там два часа будет. А для него этого времени существует. Для него это одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. Открытая картина. Вот представлять это невозможно, наш ум не в состоянии это. На примере как-то можно вот это все дело осмыслить. А понять свойства Бога нам обязательно надо. Бог самодостаточный, Он ни в коме, ни в чем не нуждается. Нет ничего такого в мире, в чем бы Он нуждался. Поскольку я уже сказал заранее, что Он жизнь и источник жизни, теперь еще добавим, что Он благо и источник всякого блага. Он ни в коме, ни в чем не нуждается. Он пребывает сам в себе. Ни с кем не советуется о том, что Он делает, и ни перед кем не подотчетен. Сейчас мы три математические задачки попробуем решить из высшей математики, но они очень простые, и дети решают, и взрослые решают. Надеюсь, что вы тоже решите. Они связаны с понятием бесконечности. Бесконечность, вдумайтесь в это слово, если не изучали даже. То есть нет никогда никакого конца. Никогда. Сколько бы мы ни шли, сколько бы мы ни черпали, конца никакого никогда нет. Так вот давайте решим такую задачу. Если от бесконечности отнять какое-нибудь число, даже очень большое, но конкретное число, бесконечность от этого убавится или нет? не убавится, если уж мы правильно с вами понимаем это понятие. Вот с точки зрения математики так и есть. Бесконечность от этого не убавляется. А вот теперь другая задача. Если к бесконечности мы прибавим какое-либо число конкретное, пусть даже очень-очень большое, она от этого увеличится или нет? Постоянная величина. То есть, значит, уже не увеличится. Больше, чем бесконечность, ничего быть не может. Правда? Видите, сколько ни прибавляй, даже увеличение не происходит. Потому что мы будем прибавлять конкретное, пусть огромное, но конкретное ограниченное число. И третья задачка, самая такая интересная. Две бесконечности могут быть или нет? Вот вы уже сразу пробовали. Хорошо, что вы так даже меня опережаете. Я еще пока в математику. Сейчас я должен сделать вывод о Боге. Две бесконечности. В математике? Нет, если это бесконечность действительно, то как они могут быть в математике? Давайте попробуйте описать. Нет, все-таки если это бесконечность, да, то, ну да. Мы уже бесконечность начинаем дробить. Вот когда малых и больших чисел, мы ее дробим и превращаем в какие-то частные, конкретные общества, цифры, например, да? Но они все имеют уже ограничения, смотрите, малых чисел там, да, и каких-то там рациональных чисел. Все, мы же ее уже зарезали, бесконечность ограничена, она уже не действительно бесконечна. А вот с точки зрения действительной бесконечности, две их могут быть или нет? Ну, смотрите, как просто это доказывается. Если две бесконечности есть, они где-то между собой соприкасаются, правда? В чем-то где-то все-таки контакт. И если между ними есть какой-то контакт, граница, значит, они ограничены. Значит, это уже не бесконечность. Значит, двух в действительности, в реальности быть не может. Если мы апеллируем таким понятием в полном смысле слова, как бесконечность, то она всегда только одна может быть. Вот я и теперь-то и должен прийти к выводу, или подвести вас к выводу, что вот таков и есть Бог. Значит, Бог только один, единственный Творец, бесконечный, всемогущий, всеобъемлющий Творец. Как бесконечность только может быть одна. Двух богов нигде никак быть не может. Это первое. Второе. Бог как вседостаточный ни в коем и ни в чем не нуждается, как бесконечность. Он все в себе имеет. И никто на него повлиять ничем не может. Он ни перед кем не подотчетен, никто повредить ему ничем не может. Сколько не отнимает от него любых конкретных чисел, он не убавляется от этого. И сколько бы он ни давал, как источник жизни, свойства этой жизни не сообщал бы всему миру, который он сотворил, от него не убавляется никак. Никак. Вот таков есть Бог. А если мы с вами такое правильное понятие о Боге будем иметь, тогда многие, совершенно многие вопросы в жизни у нас будут меняться. Мы тогда будем еще глубже входить, понять, что такое промысел Божий. Как так всемогущий Бог своим промыслом определяет это и это в жизни? И почему, например, зло не может победить никогда добро? Потому что Бог есть добро. Бог есть чистое, совершенное, окончательное добро. А дьявол вот, представляет из себя зло, тоже окончательное, тоже совершенное, с противоположной точки зрения. Но зло не всемогущее, зло не всесильное. Точно так же, как тьма не может против света враждовать. Если в темной комнате мы включаем свет, то тьма куда девается? Рассеивается, не остается тьмы. Она слабее света. Свет всегда побеждает тьму. Вот так и Бог. Как свет, как сияние, всегда побеждает тьму. Какая бы ни была тьма. И не бывает такого, чтобы из темной комнаты тьма выходила на улицу и поглощала бы свет. Абсурд. Так вот, что такое зло? Это отсутствие добра. Отсутствие добра. Вот что такое зло. Это не что-то само по себе существующее, самобытное. Нет, это просто отсутствие добра. И вот дьявол, и тогда и стал дьяволом, когда отрекся от Бога. До этого был светлый ангел. Об этом будем говорить чуть дальше. Еще одно свойство Бога, о котором я хочу рассказать. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Причем свойство любви, чувство любви, когда оно есть у нас в людях, оно всегда требует, чтобы у этой нашей любви чтобы было предмет, на который бы эта любовь могла разливаться. Да? Забирать у нас предмет любви, как нам после этого становится? Очень тяжело. Это чувство не имеет выражения, не имеет на кого изливаться. И нам плохо. Мы ищем этот самый предмет любви, и только найдя его, успокаиваемся. Так испытывали все матери, наверное, когда рождали детей. Так испытывали все влюбленные, когда кого-то любили. Вот. И вот поскольку Бог есть любовь, то Он не хотел, чтобы Он один пребывал в мире. Он хотел бы, чтобы Его этой божественной, преизбыточствующей любовью могли наслаждаться и утешаться другие разумные существа, такие же разумные, как Он, такие же свободные, как Он, и такие же вечные, как Он. И поэтому Бог творит человека, а до человека еще ангелов. Вот причина сотворения разумных существ в мире. Бог хотел, чтобы еще были существа, свободные, разумные и вечные, как Он, которые бы могли наслаждаться Его божественной любовью. Не потому, что Он нас нуждался. Итак, Бог творит мир. И вот мы, собственно, с вами рассказали кратко о Боге, о причине сотворения разумных существ. Вот тут есть какие-то вопросы по этой части? Ничего? Давайте дальше так продолжать. Сколько времени немножко было затянуто сначала, по моей вине. Сотворение невидимого мира. Давайте вы теперь скажите, что такое мир невидимый. Сначала Бог творит невидимый мир. Что относится к невидимому миру? Воздух. Давайте проверим, это невидимый мир или видимый мир. Вот мы когда посмотрим на небо, вот сегодня видно голубое небо, то большая толща вот этого воздуха дает голубой цвет. Значит, мы уже видим воздух. Большой толщи он имеет даже голубой цвет, правда? Если мы воспользуемся определенными приборами, то мы обнаружим здесь состав газов, молекул, атомов. То есть он вполне при изучении, он становится видимым миром. Что такое невидимый мир? Это не то, что, например, дальние планеты, которые мы не видим. Это ангелы, мир ангелов. Вот сначала Бог творит ангелов, как своих слуг и вестников. Слуга и вестник Божий, ангел, в переводе на русский язык. Ангелов Бог наделяет такими свойствами, которые есть у него. Разум, свобода, бессмертие. Это разумные существа, по образу Бога созданные. Созданные как носители добра. И в них Бог не заложил никакого зла. Но дал им свободу, поскольку сам свободен от всех и всех. По причине своей свободы ангелы могли навсегда оставаться верными своему Творцу, но могли воспользоваться своей свободой себе в погибель, во вред, отречься от своего Творца. Обратите внимание, Бог не заложил им желание и стремление к отречению от Него и измену, не заложил, но все-таки дал им право, дал им свободу выбирать то, что они хотят, поступать так, как они хотят. Ангел имеет такое же тело, как наша душа. Тело ангела как наша душа, тонкая плоть называется. Как мы не видим душу свою, не видим душу друг друга, даже тогда, когда человек умирает, наш глаз не реагирует на отделение души от тела. Хотя современные приборы, говорят, уже фиксируют отделение какого-то светлого облака или что-то такое. При определенном каком-то излучении фотографировали руку человека, у которой был ампутирован палец, в какой-то травме не было пальца. И вот на этой фотографии вполне замечены следы и контуры всего, целого тела. То есть душа наша занимает все тело человека, причем по той форме, как изначально мы должны быть в неповрежденном состоянии. Вот у ангелов именно такое тело, тонкая плоть. Как душа человека после смерти проходит все вот эти вот физические препятствия, так и для ангелов не существует внешних физических перегородок и препятствий. Ангел проникает сквозь различные преграды материальные, они для него не помеха. Ангелы могут передвигаться на огромное расстояние с огромной скоростью, одной мыслью. Захотел быть там, и он уже там. Для него не существует сил сопротивления, трения, как для нас, для физической природы. И вот среди всех ангелов, которые сотворены Богом, существуют ангелы разных степеней, разных чинов. Церковь знает 9 чинов ангельских. И вот один из самых светлых ангелов по должности, говоря современным языком, назовем его архангел, а имя его было Деница. Одиница сейчас для нас это утренняя звезда, которая такая яркая, что видна на небе даже тогда, когда уже зашло солнце. Все звезды, когда солнце сходит, меркнут. Вот если солнце сравнить с Богом, и всех ангелов с другими звездами, то все звезды меркнут. На фоне Бога все ангелы, как существа сотворенные, в общем-то, в ничто превращаются. Как в бесконечном сравнении, в бесконечном любое конкретное число. Так вот, Деница имел такое сияние, такой свет, такой разум, такие способности, что даже на фоне Бога он какое-то время, как утренняя звезда, остается видимым, остается ярко светящим. Но откуда он все это получил? От своего Творца. Получил от Бога. И вот потому, что он был свободен, он мог поступить и так, мог навсегда остаться верным своему Творцу, а мог отречься от него. И вот не выдержав своих знаний, своего сияния, своей власти, он возгордился. Работала та самая свобода, которой его наделил Бог. Он возгордился и сказал такие страшные слова. «Зачем мне Бог? Я сам как Бог». Вот гордость, которой пал тот самый бывший Денис. Как только он эти слова произнес, это и есть отречение от Бога. Смотрите, зачем мне Бог? Не нужен мне Бог, да? В этих словах уже содержится ложь. Поэтому дьявол в переводе на русский язык означает лжец и обманщик. Лжец и обманщик. А сатана – противник, переводится на русский язык. И вот первые его слова – это уже есть ложь. Ложь страшная совершенно, что ему теперь Творец не нужен. Бог, как источник жизни, якобы ему теперь не нужен. Он теперь якобы сам как Бог. И вот сказав такие страшные слова, он в одно мгновение из светлого, сияющего архангела превратился в черного, мрачного дьявола. Теперь уже не способного никогда творить никакое добро. Неспособного. И не способного теперь с помощью покаяния обернуться обратно. Потому что покаяние – это свойство добра, добродетель. И поскольку он лишился окончательно всякого добра, то и свойство покаяния у него не осталось. Итак, он теперь знает, что его творит Бог, имеет веру в то, что он будет осужден, что будет страшный суд Божий, на котором он страшное возмездие получит за все вот эти свои дела, за измену, за предательство, за отречение от Бога, но ничего уже сделать не может. И захотеть перемениться уже не может, потому что свойство добра в нем не осталось. Вот почернел полностью, как вот этот вот стол. Ни одного светлого пятнышка нет. Следом за ним последовали третья часть ангелов. Они соблазнялись таким примером, таким поступком. И ах, как это гордо! И в одном мгновении светлых ангелов превратились в бес, приспешников, прислужников дьявола. Две трети ангелов остались навсегда верны Богу, сразу после того, как один из архангелов по имени Михаил произнес такие слова: «Кто как Бог?» И вот этими словами он остановил всех оставшихся ангелов. Что означали эти слова? Как он этими словами такое чудесное действие произвел? Какой в них смысл? Кто как Бог? И все остановились, все остались верны Богу, оставшиеся две трети. Ну что за слова такие волшебные, скажут? Сказочными терминами. А, нет, это там было другое значение. Кто еще такой, как Бог? Вот вы все, одна треть ангелов, последовали за дьяволом. Вот он в безумии своем, в гордости отрекся от своего Творца, зачем сказал, что ему не нужен Бог. И одна треть за ним последовали, за его гордостью. Архангел Михаил сказал буквально оставшимся двум третьим, что кто же, как Бог-то? Кому же нужно поклоняться? Неужели этому безумному дьяволу, который сам отрекся от Бога и угодил в смерть, в вечную погибель? Или мы все-таки будем исповедовать нашего Бога, Творца, как источник жизни, как нашего Создателя, давшего нам разум, свободу, бессмертие? Кто же еще как Бог? Неужели можно поклониться дьяволу? И Михаил в переводе на русский язык означает «кто как Бог», каково и имя его. И вот две трети ангелов остались навсегда верны Богу. Такое страшное разделение произошло на небе еще до сотворения видимого мира. Мир ангельский разделился. С того момента ангелы, которые превратились в бесов, были изгнаны оставшимися ангелами с неба. И с тех пор то место небеса, которое называется, означает буквально нет беса там. То есть там на небесах пребывают ангелы, святые и Бог. А то место, где мы сейчас с вами живем, куда были изгнаны вот эти самые падшие духи, оно называется Поднебесное, под этим местом, где нет бесов. И вот в это самое Поднебесное, мы с вами, вот Поднебесное, то та часть неба, которую мы видим. С того момента, когда сотворен материально видимый мир, часто Земля, бесы пребывают вот в этой части воздуха, которую видим для нас, на поверхности Земли, где мы с вами живем, и там, в центре Земли, предположительно, где есть ад. Вот место пребывания бесов. Вот как мы с вами оказались в этом месте, по какой причине, сейчас мы с вами будем разбираться. Бесов? Нет, они могут пребывать в любом пространстве, которое вот им доступно. Дело в том, что, да, и любая другая планета для них это мгновение для перемещения. Для них это не преграда. Они только не могут быть в том месте, где есть святые Бог благодать. Оттуда они изгнаны. То есть состояние с точки зрения материального измерения, оно не подчиняется этому измерению материальному. И не имеет той границы какой-то. Вот. Нам больше интересно, что они окружают нас. Вот это нам важно знать. Что они пребывают здесь, находится в нашем окружении и постоянно влияет на нас, к горькому сожалению. Дальше Бог творит весь видимый мир. И Библия говорит, что 6 дней творения у Бога занимают. Причем человека Бог творит в самом конце, 6-й день. Наверное, догадайтесь, почему. Да-да-да-да, как лучшего своего гостя. Как лучшее свое творение создает в конце. Сначала все готовит, как для лучшего гостя, чтобы принять человека в мир. Но перед сотворением человека Бог творит еще животный мир. Как Бог творит животных? А Библия говорит очень просто. нам принять бывает это не про. Из земли творит тело животного, а душу животного тоже творит из земли. Итак, животное существо двухчастное, тело и душа, две части. И созданы они из земли одинаково. Поэтому, когда животное умирает, тело его сливает, обращается обратно в прах земной, а душа в момент смерти вот растворяется в земле, уходит опять и обращается опять в прах земной, в землю. И поэтому животные для вечной жизни никак не предназначены. В них нет той третьей составляющей, которая есть в разумных существах. Вот есть какое-то смущение, как животных Бог творит из земли, например, тело животных? Ну, мы же представляем, как этот пластилин, что берет, лепит как по-человечески. Вдруг тело животных такое получается, сердце, там, легкие, системы, там, какие-то. Смущает или нет? Или доверяем Богу?
Мы доверяем, конечно.
Потому что нас учили с вами очень долго, что существует вот такая теория Дарвина, по которой происходил естественный процесс развития природы. И человек, как существо, которое произошло от обезьяны, от обезьян, там, от предыдущих и так далее. Вот по этому поводу можно добавить только следующее, что, или сказать только следующее, что теория и осталась теорией. Что такое теория? Это бездоказательное утверждение. Вот нам бы с вами хорошо просто, если бы мы были серьезно подходили ко всему, что нам говорят, мы бы требовали определенных доказательств с точки зрения вот, действительности того или другого. Мы не можем только доказать, что есть Бог. Здесь требуется вера. И поэтому Дарвин, когда выдвигал эту теорию, он был человеком верующим и остался человеком верующим. А перед смертью сокрушался о том, что он такую теорию выдвинул, которая соблазнила очень многих. И он не хотел сказать о том, что Бога нет. А только в наше время зацепились за эту теорию и сказали, что Бога нет. Дарвин говорил о том, что Бог вот так творил числа, вот так. Начиная с мельчайших, потом из них выводил следующее, что это Бог делал. А вот наша советская наука и идеология, в первую очередь, приняла это так, что его вообще нет Бога, все само собой произошло. Представляете, как удобно, отчитываться ни перед кем не надо, суда Божьего не будет, ада и рая нет, пожил ты человек здесь на земле 50-70 лет, умер, все. А так ведь очень удобно. Когда мы не несем ответственности за все, что здесь натворили, перед каким-то своим творцом, перед разумным существом, которое является создателем и творцом, как мне кажется, очень просто. Для всякого грешника нагрешить здесь на земле, пожить так, как ему хочется, и умереть, и превратиться в ничто гораздо приятнее, чем отвечать потом за свои дела. Вот даже как. Многие люди так и говорят, я не верю ни в ад, ни в рай, ни в Бога, ни в черта, как живу, как хочу, так и живу. Вот это вот утверждение вот такого голого, такого оголтелого материализма, которое тяжкие грехи ввергает человека и общество. Дальше Бог творит человека. Как человека Бог творит? Тело человека создает из земли, так же точно, как тело животного. Вот такое наше совершенное уникальное тело, с такими его уникальными способностями и особенностями, из земли. А душу уже не из земли. Душу вдыхает сам человек, оживотворенную духом. И вот в этом принципиальная разница животных и человека. То есть человек – существо трехчастное – дух, душа и тело. Животное – двухчастное – душа и тело. И вот здесь мы уже с вами находим ту разницу, которую мы должны с вами всегда понимать и осознавать. В духе человека Бог заложил свой образ. Как в ангелах есть образ Божий, разум, свобода и бессмертие, так и в духе человека есть тот же самый образ Божий. Три черты образа Божьего – разум, свобода и бессмертие. В духе же человека содержится совесть. Что такое совесть? Это голос Божий, который звучит в человеке. Голос Божий – ангел-хранитель, говорящий в нас. Когда мы совершаем какой-то грех, если мы не растоптали еще свою совесть, если не подавили ее регулярными такими грехами, грубыми, откровенными, то голос совести всегда звучит в человеке. Неважно, какого он вероисповедания, какой он национальности, какого он возраста, голос совести уже в нас звучит. И вот если мы с вами привыкли его слушать и исполнять, это и есть те самые заповеди, по которым мы должны жить, которые дает Бог. Вот когда мы свою совесть понуждаем, порабощаем, растлеваем ее, растаптываем, покрываем грузом грехов, тогда она так тонко уже пищит, что мы не слышим этого голоса. Не слышим, не обличает нас совесть. И мы уже живем по тем своим законам, которые сами себе установлены или которым нас научат делать. В духе же есть свойство поиска Творца. Наш дух так устроен, что он всегда ищет своего Творца. И если мы с вами думаем, что кто-то может найти Бога, у кого-то есть стремление к Богу, у кого-то нет, то ошибаемся просто. У каждого человека есть это свойство. Беда в том, что мы его стараемся заткнуть, насытить чем угодно. И пытаемся схватить это наслаждение вот из этого мира. Поэтому нас научает опять враг. он вот это вот чувство поиска Творца, он пытается заткнуть. Заткнуть чем? Наслаждениями этой жизни, угождением своему чреву, блудом, похотью, исканием славы, деньгами, развлечениями, чем угодно. Но дело в том, что вот наш дух создан так, как огромная огненная печь, которую сколько ни кидай вот это вот все, оно в одно мгновение превращается в пепел, в одно мгновение сгорает. И поэтому, сколько бы человек здесь в жизни не наслаждался чем-то, он никогда не насытится. Ему надо дальше снова закладывать, и больше, и больше. Предыдущая норма, доза уже не нужна. Ему надо больше. Так поступают алкоголики, так поступают сребролюбцы, так поступают люди, которые ищут славы, так поступают наркоманы, которые не могут остановиться на одной дозе. Им надо больше, больше, больше. Дьявол пользуется этим нашим свойством, целью погубить. Мы, не зная этого всего, ищем Бога не там, где бы надо было искать, а вот в этих вот земных удовольствиях, наслаждениях и развлечениях. В результате это все равно в этой огненной печи сгорает, а на мгновение превращается в пепел, и снова требуется опять насыщение. И до тех пор это будет, пока мы не умрем, и мы никогда не насытим свой дух. Потому что эта огненная печь может быть погашена только росой Божьей благодати. Этот пламень в этой печи может быть погашен только тогда, когда Бог придет в наше сердце. Вот тогда мы получим мир, радость, утешение. А до этого, сколько бы его ни искали, в чем бы ни искали, никогда не найдем. Потому что ищем не там. Ищем себе во вред, в погибель ищем, и находим себе погибель. Вот как мы неверно понимаем свои свойства, качества, заложенные Богом. Первый человек, который создан Богом, это кто? Все признают, что это Адам. Иногда бывают случаи, говорят, Ева. И утверждают, стараются доказывать. Хоть Библию иди, открывай и показывай. Адам все-таки, Адам. Лицо мужского пола, согласны, да? Вот не для того, чтобы ущемить женскую половину общества, а для того, чтобы дать правильное понятие, нам иметь правильное понятие о предназначении мужчины и женщины в мире и в семье. Первый человек, сотворенный Богом, есть Адам. Значит, Адам имеет свойства, три черты образа Божьего, разум, свободу и бессмертие. Поскольку он чист, поскольку Бог его создал безгрешным, то он имеет свойства постоянного общения с Богом. Ничто не разделяет его с Богом. И дух человека так создан, как бы некоторый сосуд. Сосуд, такая вот емкость, который сам в себе пустым оставаться не может. Он всегда должен быть наполнен. И вот первоначально дух человека наполняется Святым Духом Божьим. Сам Бог пребывает в непосредственном общении с Адамом. Святой Дух Божий наполняет дух Адама. Адам вечно жив. Бог сообщает ему свое свойство вечно. Адаму. Ни болезнь, ни смерть, никакая стихия не могут повредить Адаму. Все животные послушны ему, они ласкаются в его ногах. Человек как тайна всей природой. Человеку не требуется трудиться ничего в раю. Земля сама произращивает добрые плоды. Не надо ее пахать, не надо ее копать. Она сорняков даже не имеет, земля, райская земля. Да я забыл сказать, первый человек помещен в специальном саду, который называется рай, где все создано для первого человека. Сохранять растения от морозов, от проливных дождей тоже не нужно. Не нужно поливать эти растения. Представляете, какое место приготовил Господь для человека? Не требуется пролитие пота, нет пролития крови в раю. Животные друг на друга даже не нападают. Даже кровь животных не проливается, и то, что человеческое. Животные, первоначально животные в раю, питаются только растительной пищей. И вот животные, ласкаясь в ногах Адама, приносят ему разнообразные плоды, желая показать свое почтение. Почтение выразить свое перед Адамом. Но Бог дает Адаму заповедь – возделывать и хранить рай. Чем я только сказал, что возделывать землю райскую не надо, она сама произращивает все, что необходимо. Охранять тоже не от кого, потому что даже животные не уничтожают эти растения в безумии, пользуются только тем, что им необходимо. Никаких пожаров, никаких наводнений нет. Речь идет о духовном состоянии. Что значит хранить рай? Оказывается, внешний рай, в котором пребывает Адам, он только соответствует внутреннему состоянию Адама. Вот та благость, в которой пребывает Адам в раю, это только соответствует внутреннему состоянию Адама. Откуда внутреннее состояние Адама такое благостное? От Бога. Ведь Бог есть жизнь и источник жизни. Адам не переживает ни о болезни, ни о смерти, ни о завтрашнем дне. Бог есть благо и источник всякого блага и насыщает при избытке дух Адама этой самой благостью. Бог есть любовь и насыщает Адама тем самым состоянием любви, в котором он тоже пребывает. Их ничто не разделяет. И вот это состояние внутреннего рая как раз повелевает хранить Бог. Видите заповедь? Возделывать и хранить рай. Вот эту тонкую ниточку связи, которая установлена между Адамом и Богом, и должен был сохранить Адам, не порвать, не разорвать. Вот заповедь, вот смысл этой заповеди. Предлагает развивать, расширять эту связь. Бог всего себя предлагает Адаму. Адам, вмещай столько, сколько ты хочешь. Представляете себе? Бесконечный Бог всего себя предлагает человек познавает, изучает, вмещай столько жизни, сколько тебе хочется, столько благости, сколько ты можешь вместить, столько божественной любви можешь почерпнуть из меня, говорит Бог, сколько ты хочешь. Итак, Адам призван к обожению. Задача первого человека – обожение, цель человека. То есть Адам должен был больше и больше развивать свою связь с Богом и больше как бы прилепляться к Нему, познавать Его, и тем самым обрести божественные свойства и качества, которые имеет сам Бог, Творец. Не стать вторым Творцом, потому что двух бесконечностей, как мы говорили, быть не может, но обрести те же самые свойства, максимальные, которые хочет Адам, бесконечности, которые пребывают в бесконечности в Боге, и тем самым обожиться, стать Богом с маленькой буквы, наряду с Богом Творцом, который с большой буквы. Вот предназначение человека. И наше с вами осталось то же самое предназначение. Мы с вами не изменились в этом отношении ничем. Итак, предназначение Адама – обожение. И все для этого есть. Все для этого есть. Сам Бог всего себя готов предоставить первому человеку. И еще одну заповедь дает Бог. В центре рая Бог насадил специальное дерево, которое отличалось от всех других. Оно называлось «Древо познания добра и зла». И Бог предупредил, что со всех деревьев в райском саду человек может вкушать плоды, кроме того, который в центре рая. Вот с него нельзя вкушать плоды. И Бог предупредил, если с этого дерева он вкусит плод, то в тот же день что будет? Как? Еще раз скажите громче. Если вкусить все-таки плод запрещенного древа, то что случится? Страшнее все, гораздо страшнее смерть. Смерть! В тот же день умрешь, Бог сказал. Выгнать это одно, лишиться райского сада и прочее, это одно смерть. Какая смерть наступит? Посмотрите, Бог есть жизнь и источник жизни. И вечную дает жизнь человеку. Кроме того, что мы сейчас существуем телесно, рассуждаем о себе, едим, пьем, спим, шевелимся, разговариваем, имеем ли мы себе свойства вечной жизни? Уверены ли мы сейчас, что эта краткая жизнь на земле закончится, через 50-70 лет заканчивается, не через, мы уже большую часть, наверное, этого прожили, или какую-то часть, еще немного, наступит телесная смерть. А вот там вечная жизнь суждена нам или нет? Или будет вечная погибель в виде ада, в виде мук, которые дьявол нам будет непрестанно подсылать там в аду и мучить нас? Вот что нас должно беспокоить. И речь об этой вечной жизни. Значит, Бог сказал, если нарушишь заповедь, умрешь, в тот же день умрешь. Телесно сохранишься, будешь рассуждать, будешь помнить. Внешняя твоя жизнь резко изменится, в связи с изгнанием, как вы правильно сказали, из рая. Однако Бог не пояснял этого всего. Но умрешь, наступит духовная смерть. Человек потеряет Бога как жизнь, как источник вечной жизни, как вечность, как благость, как преизбыточествующую любовь. Вот чего лишится Адам. И вот Адам, не зная, что такое смерть, но веря Богу и в смирении исполняя то, что он говорит, по любви к Богу не подходит к этой самой яблоне и не стремится даже кушать с нее плоды. Зачем? Сад преизбыточествует этими плодами. И Адам исполняет эту самую заповедь. Но вот у Адама есть свойство проникать в естество творений. И Бог решил дать ему право, свойство такое, сотворчество. Кстати, что доверил Бог Адаму? Бог творец, а нас такими создал, что мы сотворцы Богу. Сотворцы. Вот мы сейчас с вами сотворцы в чем? Что сотворцы вместе с Богом своей будущей участи. Вот как мы живем, к чему мы себя понуждаем, к чему стремимся, мы сотворцы Богу в нашей будущей вечной участи. Что мы себе получим, или ад, или рай? Также в небольших, простых, несложных вещах человек может творить, создавать инструменты, детали, приборы, машины и прочее. Свойство творчества у нас осталось, только горькому сожалению, мы ее направили на что? Первые творцы, знаете, что творили? Первые творцы, после изгнания из рая, дети Адама, часть из них, которые потомки Каина, начали оружие творить. Для чего оружие? Чтобы побеждать другие соседние народы и племена, бывших своих ближайших родственников. Огнем и мечом. Начали творить музыкальные инструменты. Для чего? Для того, чтобы не искать утешения в возвращении к Богу, а утешать себя наслаждением этой жизни. Радоваться, веселиться, плясать, пить вино и прочее. Не в том смысле, что мы отвергаем музыкальные инструменты, а то, что мы отвергаем Бога, а заменяем на эту вот музыку, приятно звучащую. Начали изобретать разные способы украшения своего тела и лица, что начали делать блудницы. Первые такие из женского рода, которые таким образом начали зарабатывать себе на жизнь. Вот в чем творчество человека. А сейчас атомное оружие. изощренные способы пыток. Это же все свойство творчества, только патологическое свойство, извращенное свойство. Так вот, у Адама есть свойство проникать в естество творений. И Бог говорит ему: Адам, я приведу перед тобой всех животных, а дай им всем имена. Итак, Бог приводит перед Адамом всех животных, Адам смотрит на каждое животное, видит, как оно устроено, поскольку имеет возможность проникать в естество творения, для чего оно предназначено, какие у него свойства, и дает ему соответствующее имя. Итак, всех животных Бог провел перед ним, Адам всем им дал имена. И когда все животные прошли, Адам остался печален. Как вы думаете, почему? Такой процесс интересный. А что значит такой, как он? Поточнее можете сказать? По образу Бога. То есть в животных образа Божьего мы говорили нет, да? И вот действительно, правильно. Бог спрашивает: Адам, почему ты печален? Хочет, чтобы Адам сам произнес это свое желание. Адам говорит: Господи, среди всех тварей, которых ты ко мне привел, я не нашел ни одного сродного мне по чему? По духу. По духу. А в духе как раз три свойства. Три черты образа Божьего: разум, свобода и бессмертие. Ни одного сродного по духу. И в действительности, с кем Адам мог поменяться своим мнением, своим понятием о Боге, как благ Господь, как Он есть любовь, как Он его познает, не с одними животными. И поскольку он проникал в естество творений, то он видел, что ни одно из них этим не обладает. Когда Бог говорит: что ж, нехорошо человеку быть одному, создадим ему жену по образу его и по подобию Адама, и она будет помощницей ему во всех его делах. Смотрите, на первых страницах Библии Бог определяет взаимоотношения мужа и жены в семье. Жена – помощница мужу во всех его делах. И это не уничижение женщины, это не оскорбление женского пола, это предназначение. Если мы выполняем свое предназначение, разве этим мы не становимся высоки и велики? Предназначение у каждого человека может быть свое. В определенном предприятии есть директор, есть какой-нибудь инженер, есть исполнитель, есть уборщица, у каждого свое предназначение. Уберем простую уборщицу, вот грязью все зарастет. Санэпидемстанция приедет, нас всех разгонит просто-напросто. Нельзя, даже без этого человека нельзя. Свое предназначение. В данном случае у жены предназначение не какое-то второстепенное или там худшее. Нет, это свое предназначение. Как сосуды в семье, в квартире, мы держим и кастрюли, которые заполняем картошкой, водой, там, капустой, ставим на газ, она выдерживает, там сваривается, что надо, и мы кушаем. А есть ваза хрустальная, которая вовсе не для того, чтобы в нее картошку опускали с капустой, чтобы ставили на газ. Она не выдержит этого. Она для того, чтобы цветы в нее ставили. Но так жена в семье, женщина, это хрустальная ваза. Даже Священное Писание говорит: жена украшение мужа. Вот какая жена, вот так вот она мужа своего украшает. Значит, это не уничижение женщины, это ее предназначение. И вот если мы в кастрюлю будем ставить цветы, то они там некрасиво смотрятся и выпадают, чаще всего вываливаются. И в вазе, если будем варить себе еду, то опять ничего хорошего из этого не выйдет. Видите, как Господь все разумно предусмотрел. И как Он сотворяет ему жену? Наводит на Адама крепкий сон. Берет у Адама ребро. Это место покрывает плотью. И из ребра Адама сотворяет тело жены. И точно так же в это тело вдыхает душу, оживотворенную духом. Скажите мне, почему из ребра создает он жену, а не из земли, так же, как и Адама? А зачем это было нужно? Правильно, для этого. А зачем так-то? Вот зачем было? Ну, если бы... Чтоб лучше? Не просто, чтоб лучше. Вот мы же тоже можем быть совершенно посторонние люди, если не родственными связями не связаны, а прекрасно понимать друг друга. Правда? Поможет. Поможет, это может быть собака, корова в семье, правда? Глубже смотрите.
По разуму.
Но другой такой человек из земли создан, такой же точно разум, образ Божий. Зачем надо было из ребра? Чтобы слышать мужа. Да, в определенном смысле это так. Почти верный ответ, но только давайте его более точно сформулируем. Ответ дальше, собственно, следующие слова в Библии. Адам просыпается от своего этого сна, необычного такого, восстает. Бог приводит к нему его жену и ничего не говорит. А Адам смотрит на нее и сам говорит такие слова: вот плоть от плоти моей, вот кость от костей моих, и наречется мне женою, и будут два плоти едины. Смотрите, не надо ему объяснять, он же в естество творений проникает еще в тот момент, не так, как мы сейчас. Он верит, что это часть его, из его ребра, он говорит, плоть от плоти моей, кость от костей моих. И два будут в плоти едину. Надо же было, чтобы они были единым целым, чтобы это была семья, которая неразрушима. Не вышло, чтобы так, что сегодня подружили, пожили вместе, а завтра разбежались, как это сейчас случается. Сейчас 80% браков в России распадаются за 2 года совместной жизни. Какая страшная статистика. До революции по Санкт-Петербургу, столице, 2-3 развода официальных было в Санкт-Петербурге, в столице. А сегодня у нас 80% браков за 2 года. Причем браки создаются бессмысленно, ППХ, и тут же венчаются, едут, и тут же через считанные месяцы расходятся. Вот что делается. Дети-сироты остаются, разрушены судьбы. Второй брак редко бывает счастливым. Третий брак практически никогда не счастлив, то есть всегда несчастный. Поэтому вот все то, что дьявол добился сейчас в мире, это вот его большие успехи. А наше огромное поражение. Огромное поражение. Когда не стало семьи, не будет нормального общества, не будет нормальных людей. Никто нам не поможет, ни защитников по отечеству не будет. Ничего нормального не будет. Вот пример вот этих старики, которые тут все брошены детьми. Почти все. А редко кто как бомжа подобрали на улице, у кого никого не было. И тут брошенные, а дети почти их не навещают и не пишут писем. А они скорбят и унывают. Плачут. И мало того, приходят такие детки, которые последнюю долю пенсии отбирают еще у стариков. Придут в пьяном виде, трясут, если никто не защитится, никто вовремя не увидит, могут и отобрать у тебя пенсию. Вот как еще даже есть. Вот. Иногда приходят на похороны, когда вот здесь в храме их отбивают уже старичков. Иногда приходят, чтобы поприсутствовать здесь, потом здесь же пансионат по тем правилам везет в морг. После этого возвращают эту самую капсулу, вот еще капсулу могут забрать. А больше ничего практически. Вот что такое разрушение семьи. Так вот, муж и жена плоть едина. Действительно одна плоть, поэтому из ребра. Одно тело. Вот как там первоначальный закон был, так и сейчас этот закон действует. Два человека, мужчина и женщина, когда создают семью, становятся одним телом. Представьте себе, два разных тела, две разных души. Сошлись в семью, все, вот так вот уже нас, смотрите, одно тело стало. И теперь разделять это тело нам нельзя. Надо рубить его уже не так, оно уже разрезается, а вот так вот уже рассекается. Тело рубится пополам буквально. Сколько мучений и страданий преодолевает потом каждый. Сколько ненависти и злобы, чтобы преодолеть вот эту прежнюю привязанность. Сколько надо проклятий для того, чтобы как-то выжить дальше в одиночку. Что такое не творится? Вот сейчас до вас приходила женщина, которая с огромным удовлетворением, я слушал ее слова, я была не права, я была виновата, ее оставил муж и ушел. Но муж ушел не для того, чтобы новую семью создавать, ушел для того, чтобы она дать ей возможность понять, что она живет не так. Она всегда стремится к первенству в семье, всегда стремится быть главой в семье. Нет такого, говорит, чтобы я согласилась с ним, нет такого, чтобы я не утверждала что-то своего, не настаивала бы на своем, нет такого, чтобы я отказался от своего мнения. Представляете себе, какие соотношения в семье? А свойство, которое дал Бог каждому мужчине, который становится главой семьи, быть главой семьи, это свойство нереализованно остается. В нем постоянно это скапливается, кипит, набирается, она во всем старается перечь. Она во всем старается по-своему. В результате разрыв. В результате муж сначала в один грех впадает, потом в другой, а теперь в конце концов уходит от нее. И обратите внимание, не для того, не к другой женщине убегает. Уходит для того, чтобы быть одному, для того, чтобы просто прийти в себя. Иначе он что-то творит невероятное. Вот как мы с вами перевернули с ног на голову вот это понятие о семье, которое на первых страницах Библии от первых людей нам передано, сообщается. Мы должны обязательно придерживаться этих понятий, тогда семья будет нормальной, а семья никогда не будет разрушаться, а дети в семье будут счастливы, и сами супруги будут счастливы. Муж под Богом, жена под мужем. Современное понятие, что мы на равных, ошибочное понятие, так не бывает, так не должно быть. Если муж говорит, что я лучше вот уступлю часть своей власти, пускай жена тоже несет на себе долю ответственности. Это уловка, потому что Бог будет спрашивать с нас, с мужей, как с глав семьи, не с жен. С нас лично будет спрашивать за то, как мы управляли своей семьей, как мы принимали решения, отвечали за них, как мы защищали свою семью не только от внешних врагов, железными дверями и решетками, от дьявола, от бесов, жен, своих детей, как мы не только сами шли по пути веры, а свою семью вели к вере. Вот такая страшная ответственность. Но если ответственность такую возложил Бог на главу семьи, такие права определенные дал, это право управлять семьей, право. И отвечать одновременно. Представляете, какой хомут. Поэтому, когда жены стремятся этот хомут натянуть на себя, в ближайшее время у них отказывает тело, здоровье, сердце начинает надрываться, всякие боли в пояснице начинаются и прочее, прочее, прочее. Моментальные последствия появляются. Если мы с вами хотим все вернуть на прежнее место, то это значит встать с головы на ноги. А когда мы привыкли ходить на голове уже долго, потом встаем на ноги, у нас голова кружится некоторое время. Вот уже как привычка укоренилась у нас за многие годы. А надо вставать, как бы это ни было больно и неприятно. Так, чтобы в семье были соотношения правильные с точки зрения понятий Божьих. Значит, вот жена. И дальше Бог говорит: Адам, научи ее всему тому, что я тебе сказал. Опять вопрос для вас. Почему он сам ее не учит? Почему хочет, чтобы Адам ее научил всем заповедям, которые дал Бог? Да, как первое доказательство и подтверждение для жены, как первое упражнение для Адама в качестве главенства и ответственности за семью. Верно все. Если так определил Бог, то так происходит и в дальнейшем в жизни всегда, в любой семье, в любой национальности, в любом вероисповедании. Плохо, если мы все исказили. Значит, жена научить мужа не может ничему. Муж не может воспринять от жены почти ничего. Научить жена мужа не в состоянии. Муж принять научение от жены не в состоянии. Это редкий очень случай, уникальный случай особой терпеливости мужа и особой терпеливости жены. Жена-христианка научает мужа, который безбожник, который грешник может какой-нибудь, или даже иноверец, научает не словами, категорически не словами, тем более не скандалами, тем более не воплями, тем более не какими-то там такими резкими поступками. Научает только кротостью, терпением, смирением и любовью. И пример христианский, многовековой, говорит о том, что такие жены не только исправляли своих мужей вот молитвой, кротостью, терпением и смирением, они к своей вере их привлекали. Видите, как ко Христу их привлекали, не только к себе, не только удерживали их в своей семье, с собой. Ко Христу привлекали. И такие мужья рано или поздно говорили, что они хотят иметь ту же веру, которую имеет их жена. Потому что пример жены в данном случае за какие-то определенные годы переворачивает сознание такого мужа. И он не только не хочет грешить, он хочет также идти за Христом, как и жена его идет. Вот какой долгий, длинный, трудный путь. Тут есть такие крайности. Если бьет и может убить даже уже, и на глазах детей это делает, или кидает ножом, вот тут одна рассказывала женщина, что он привязывал ее к двери, руки вот так вот вверх, к двери привязывал, не могла убежать к двери, и с нескольких метров кидал ножом в дверь, на глазах у детей. Детей трое было. Вот если такие вещи есть, то тут уже нужно принимать меры к тому, чтобы спасти жизнь свою и своих детей. Детей не обязательно резать ножом, достаточно того, что они это будут видеть. Это такое будет повреждение психическое, что невозможно будет его, наверное, исправить. Так вот, такая ушла, и, наверное, церковь здесь, если бы она пришла за благословением, скорее всего, получила благословение. Другая ситуация, когда жена вот до такой степени пилит, до такой степени зудит, что вот этот мужик, придя выпивший, причем он говорит: как я мог не выпить, если у друга было день рождения? Ты чего не можешь понять? Она говорит: да ты уже каждый месяц вот так, каждый раз у тебя это все случается. Раз-два в месяц ты обязательно приходишь такой. Встречает вот так вот руки в бока, вид у нее такой, что она готова наброситься, как пантера и прочее. И вот если она таким образом провоцирует какое-то рукоприкладство мужа, такой жене нужно самой в первую очередь попытаться изменить свое отношение к происходящему. Вот это очень важно. Поэтому понятие «бьет» разное. Раньше на Руси такая поговорка была, наверное, знаете. Ну вот нельзя ее буквально так воспринимать. Речь идет о чем? В духовном смысле речь идет о том, что если муж действительно любит свою жену, то он будет заботиться о ее спасении, заботиться, вести ее ко спасению. И эта забота будет проявляться не всегда в том, что он будет уласкать и гладить по головке и только уговаривать. Иногда это может быть так, как вот, которая женщина до вас приходила, муж ушел, взял вещи и ушел. Раз за 16 лет, простите, он не смог ее убедить в том, что ей надо исправить свою жизнь, на глазах растет ребенок, который все это впитывает. Он решил использовать последний способ, последний крайний способ. Уйти для того, чтобы сохранить семью. Представляете себе? Ушел для того, чтобы семью сохранить, не для того, чтобы ее разрушить. Поэтому его сегодня обвинять во грехе невозможно. Цель его была уйти на время, чтобы дать ей одуматься. И буквально неделя, и она пришла в храм, она по национальности, по своей природе, по национальности она мусульманка. И вот у нее вот эти свойства, качества, таким образом проявлялись. Не давала она никакого спуску своему мужику. В конце концов, вот такого добилась. А сейчас не только она кается, не только она себя считает виновной, искренней, вполне по-настоящему, со слезами, она пришла в его церковь, своего мужа. Он не совсем человек воцерковленный, но тем не менее все-таки православный. Пришла сюда и говорит: я хочу креститься. И мы с ней разбирались, зачем ей это нужно. И одна из причин, чтобы согласие с мужем было. Наконец, чтобы ей исправить себя с Божьей помощью, чтобы сохранилась семья. Вот представляете, каким образом вот так вот непонятно для нас действует Бог. Через скорби проводит, но возводит совсем на другую ступень, более высокую. И не только для сохранения семьи, для вечной жизни возводит человек. До этого?
Вообще. Она пришла в церковь и хотела к ней прославить. И этого нельзя было делать, да?
Почему нет? Она сегодня только была, мы с ней договорились, как ей нужно приготовиться к крещению, что ей нужно походить вот на эти самые беседы, на которые вы сейчас пришли. То есть узнать веру правильно, прийти к покаянию, получить, что покаяние у нее уже есть. Она уже знает, что это такое. Ей в 10 раз проще, чем человеку, который в хорошем настроении пришел только для того, чтобы по традиции крестить ребенка. Вот ему теперь чего не говори, он говорит: да ладно вам эти разговоры, давайте крестите, да я пошел. Сколько вам заплатить, надо даже спрашивать деньги. Вот я вам заплачу, крестите и плачу же. И вот трудно человеку после этого сказать, что не деньги твои нужны, а лапша, которую бросили в холодную воду, она уже там не сварится нормально. Вот о чем идет речь. Хотите добра для ребенка? Да, добра. А чего ж худо делаете? Вот трудно бывает объяснить. А у нее уже чувство покаяния есть. Она уже добровольно пришла. Я думаю, что ей будет проще, если она не сломается что-нибудь вот за эту неделю. Вот. Значит, Адам научает Еву всему тому, что сказал Бог. И Ева знает прекрасно о том дереве, запрещенном, если вкусить с него плод, то настигнет смерть, наступит смерть. Вот это знание, оно не вредит человеку, оно делает его безопасным с точки зрения применения этого яда. Если у нас в качестве лекарства стоит какой-то яд в чумбочке, и мы знаем, как он действует, если в какой-то дозе мы его примем, он будет смертелен, то это нам не вредит. Мы знаем, и он там стоит. Когда нужно, будем применять, когда для лечения понадобится. А вот ребенок, которому мы это не сказали, или сказали, но он по причине своей неумности, по глупости, все-таки залез и принял его, может вполне отравиться и умереть. И вот в данном случае действовало примерно так. Они знали, Адам и Ева, какие страшные последствия может вызвать, смерть. Не знали, что такое смерть, как это наступает, смерть. Но не шли к этому дереву, не срывали плода, потому что не имели наклонности к злу. Бог не заложил наклонности к злу, наоборот, заложил человека добро. Образ Божий – это разум, свобода, бессмертие, и подобие Божие в качестве начатка всех добродетелей тоже Бог дал человеку. Поэтому нужды туда бежать у них просто не было. И вот, если все бы было прекрасно, мы бы человечество дальше пребывали жить в раю все поколения. Сейчас бы мы с вами не кувыркались вот в этих всех бедах, в которых сейчас кувыркаемся. Не было бы смерти, которой мы все боимся. Даже телесной, не было бы наполнения душами ада, которое сейчас происходит большими темпами. Все было бы не так, но вот дьявол. Вот дьявол уже есть. И когда его изгнали с неба, он теперь возненавидел своего Творца Бога. Теперь он пышет жаждой ненависти и мести против своего Творца, но повредить ему может чем-то или нет напрямую? Нет, мы с вами договорились, что Бог бесконечность. Какой бы ни был он сиятельный и светлый раньше, сотворенный Богом, против Творца ничего сделать не может. Никак. Поэтому он задался другой задачей. Погубить человека, как образ Божий. Человека он возненавидел только потому, что в нас Бог заложил свой образ. Он не возненавидел животных, он не возненавидел лес, море, небо, человека, потому что в нас образ Божий, а Бога-то он как раз ненавидит. И вот с этого мгновения, как появляется человек, он ищет возможность, как погубить человека, тем самым навредив Богу, отомстив космосу. На пакости, правильно сказать. К Адаму почему он не приступает, как вы думаете? Ждет, когда Ева появится. Он ведь знает часть будущего. Бог ему открыл всем ангелам, открыта часть будущего. Как говорит кто-то из святых отцов, до 80% будущего бесы тоже знают. Бог открыл, когда их сотворил, когда они еще были ангелами. Поэтому он знает, что будет сотворен человек, что будет его жена. И вот когда Адам еще только, он не приступает к нему, не лезет. Почему? А ждет, когда Ева появится. Почему, как вы думаете? Вот здесь опять сравнение то, как чугунок или кастрюля железная, и как ваза хрустальная. У каждого свое предназначение, у каждого сосуда. То есть мужчина как кастрюля или как чугунок, а женщина как хрустальная ваза. Свое предназначение, каждый по-своему ценность свою имеет и значимость. Но дьявол прекрасно знает, что она как часть Адама, как из ребра созданная, имеет более хрупкую свою основу, как хрустальная ваза. И разбить вот этот самый чугунок или кастрюлю гораздо сложнее, чем разбить хрустальную вазу. Вот Священное Писание говорит, жена, то есть женщина, сосуд не мощнейший, то есть слабый. Не в том смысле, что несовершенный, просто имеет такое предназначение. Чтобы подчиняться мужу, она должна иметь свои определенные свойства и качества. То есть ее материал, как бы духовный материал, несколько другой. Хотя заповеди у нас одни, а ты ради нас один, Бог для нас один, церковь для нас одна. В этом смысле мы ничем не отличаемся. И вот здесь-то дьявол караулит, когда появится Ева. Спокойно выжидает. И вот Ева гуляет по саду, в какой-то момент она осталась одна, это еще не грех, хотя явление нежелательное, когда жены отлучаются от мужей надолго. Или на праздник ходят совместно какие-нибудь в своем трудовом коллективе, или еще что-нибудь. Уже это не совсем хорошо. Но вот она проходит недалеко от этого запрещенного древа. Дьявол, улучив момент, карауля, входит в змея, как в одно из животных, которые пребывают в раю, загоняет его на эту самую яблоню. А змей не опасен для человека. Он ласкался возле ног человека всегда, подчиняясь ему, считая его своим царем. Поэтому Ева не боится в данном случае его, а дьявол из змея голосом, понятным Еве, обращается к ней. Сейчас слушайте внимательно и отвечайте, что в этих вопросах, какого они содержания. Вопрос такой задает. А правда ли, что Бог запретил кушать плоды со всех деревьев в райском саду? Зачем он такой вопрос задает и что в нем содержится? Привлечь внимание. Вопрос глупый сам по себе. Уж он ли не знает, что Бог, наоборот, всех деревьев разрешил кушать плоды? Уж Ева ли не знает? Он все прекрасно знает. Привлечь внимание. И в этом вопросе уже ложь, смотрите. Ложь на Бога. Какой жадный Бог насадил такой рай? То есть как бы уже попытка спровоцировать Еву там на что-то. Она должна была отреагировать как? Естественным свойством гнева, который в нас закладывает Бог. Естественное свойство. Для того, чтобы мы гневались против кого? Зачем нам свойство гнева? Против кого гневаться? Против дьявола. Против греха. В частности, против греха. Мы с вами куда используем это свойство? Против кого гневаемся? Не против кого не гневаетесь? Вы хоть раз в год-то против кого-нибудь разгневаетесь? Кто эти предмет нашего гнева? Чаще всего? А? Конкретно. Какие люди конкретно? Ближе еще. Ну давайте я за себя буду отвечать. Какой я подлец? Эти люди ближние мои, в первую очередь мои ближние. Я прежде всего злюсь и ненавижу, и негодую против жены, против детей, против родителей, против сослуживцев. И вот дальше пошло. Все, вплоть до того, что прохожие, проходящие, в трамвае встретившиеся и прочие, кто громко говорит, кто наступил мне на ногу, кто меня толкнул. Но больше всего испытывают от меня это свойство в качестве греха мои самые ближние, любимые мной люди. Я их больше всего ненавижу, безумие какое-то. Вот так нас извратил грех, так природа наша, так она повредилась. Тех, кого больше всего надо любить, тех мы больше всего ненавидим. Причем, забегая вперед, скажу, что ненависть против ближнего по заповеди Божьей есть что? Есть человекоубийство. Ненависть есть человекоубийство. А я что ни день, то впадаю в это состояние. Да еще не раз. Вот я человекоубийца многократно, не раз за день убиваю других людей. Пусть я и кровь не проливаю этих людей вещественно, физически, но духовно я их убиваю. В сердце своем я их убил. Я не оставил им тут места, я их как бы изгнал из своего сердца, убив их. Видите, как опасна ненависть. Так вот, Ева должна была ненавистью воспользоваться как даром Божьим против греха, против дьявола. А она здесь допускает ошибку, как сосуд немощнейший. Она не гневается против него, не говорит, что «Ах ты лжец, ты обманщик, лжешь на моего Бога! Как мог Бог насадить такой сад и ничего нам не дать?» Она говорит не так. Она просто правильно отвечает на вопрос. Она говорит, нет, наоборот, со всех деревьев в райском саду Бог разрешил кушать плоды, кроме того, на котором ты сидишь. Вот если с этого дерева вкусим, в тот же день умрем. Правильно ответила? Правильно ответила. Никаких сомнений, на пятерку. Тогда дьявол, втянув ее в разговор, это ему и было надо, он дальше задает следующий. А нет, дальше он говорит следующие слова, очень опасные, лукавые слова. Его фраза состоит из двух частей. Послушайте внимательно, что он говорит. Ева говорит, что если съедим, то умрем, она это знает. Дьявол говорит, нет, не умрете. Первая часть фразы. И у Евы сомнение, как так? Адам сказал, Бог его научил, что умрем. Змей говорит, не умрете. Что-то странное. Но она не бежит еще, не срывает плода. А следующая часть фразы, вот соблазн уже. Дьявол говорит, не только не умрете, но будете как боги. Будете разумевать добро и зло, как боги будете слышать. Ведь Бог тоже предлагал обожение, да? То каким образом? Через постоянное вкушение Бога, насыщение Богом, через большее и большее соединение с Ним, через возделывание этого внутреннего рая, в котором пребывает Адам. А здесь дьявол предлагает тоже обожение, но только как? Без Бога. Да? Обратите внимание. Это тот же самый его грех гордости. Он как сказал? Зачем мне Бог? Я сам как Бог. Вот его слова. Безумная гордость. Он ей предлагает то же самое. В гордости сказать, я без Бога. Съем яблоко и стану Богом. Вот такой воровской способ. Лживый, обманный воровской способ. Будете разумевать добро и зло, сказал дьявол. То есть как боги будете. И вот Ева, впав в этот самый соблазн, увидев привлекательность этого дела, посмотрев на плод, увидев, что он приятен на вид, ароматен, и, наверное, сочен, и приятен на вкус, она скрывает и откусывает от него. Что происходит? Вот ее состояние до этого момента. Святой Дух Божий сообщает свойства вечности, благости и любви человеку. И как только Ева решает откусить от запретного плода, она отрывается от Бога. Вот что происходит. Ева выходит из-под действия, из-под соединения с Богом, из-под Божьей благодати. Но мы говорили, что Дух человека сам по себе пустым оставаться не может. Он всегда должен быть чем-то наполнен. И так, когда Дух Святой Божий здесь уже не пребывает, потому что Ева сама от него оторвалась, кто заполняет это место? Наверное, дьявол, потому что другой духовной сущности здесь мы не видим и не знаем. Дьявол как бы из шприца впрыскивает свой греховный яд. Дух Евы. Впрыскивает свой греховный яд, вот эту отраву, эту заразу. В нее входит смерть, мрак, холод, тьма, все свойства, присущие дьяволу. Развратившийся дух развращает душу. В душе в одно мгновение начинают вместо добродетелей начатки страстей появляться. Совсем другое, противоположное состояние. Душа, умерщвленная, делает тело стареющим, болящим и способным к смерти. Все. Вся природа человека исказилась, извратилась, изменилась. Весь состав, трехсоставный человека, все потерпело поражение. Ничего не осталось целого, доброго, как было раньше. Человек как бы раскололся, извратился, перевернулся. И вот в таком состоянии, поняв, что с ней произошла страшная, очень страшная перемена, что она вот здесь, теперь в таком состоянии, которое ей не свойственно, оно неблагодатно, оно страшно для нее, мрак, холод, тьма, смерть, ощущение в себе действия новых чувств, она куда бежит? А почему к мужу? Правильно, куда еще? Она же его часть. Муж и жена плоть едина, да? Она же его часть, он ее глава. Она бежит к нему, и что вы думаете? Она несет яблоко и говорит, Адам, не ешь. В действительности я откусила, со мной произошло страшное. Дьявол теперь во мне, смерть, мрак, холод. Я не могу, Адам, давай вместе просить Бога, чтобы он меня исцелил. Так она говорит? Как она говорит? Что она предлагает Адаму? То же самое сделать. Если бы Адаму змей предложил, он бы не сделал этого никогда. Змей это знал. То есть дьявол знал. А когда жена принесла это яблоко, Адам, считая ее своей частью, попадает на этот крючок. Ева, вместо того, чтобы уберечь своего мужа, вот что значит повреждение. Вот что значит дьявольский яд, вот этот впрыснутый туда. Она теперь уже не хочет спасти его и сама спастись, не зная как. Она хочет, чтобы только одна не осталась. Понимаете? Она не хочет остаться как часть без целого. Она хочет, чтобы он вместе с ней был, независимо в вечной жизни или в вечной смерти. Вот работает в ней уже эгоизм. Он так поврежден, вместо спасения погибель теперь уже он проповедует. Вот так же мы с вами все абсолютно, вот, рождаясь сейчас в этом состоянии, мы все более склонны к погибели. Мы все с вами более склонны ближних погубить, чем спасти. Это страшно говорить. Своих детей погубить склонны, чем спасти. И доказывать это совершенно несложно. Совершенно несложно. Если мы сейчас возьмемся, если было время, рассуждать наши с вами действия родительские по отношению к детям, большей частью, это погибель детей. Это губление своих детей. И потому что идти противоположным путем больно, неприятно, трудно всегда, скорбно очень идти. Но только так бывает спасительно. А мы только поощряем их грехи, примеры подаем постоянные греховные, мы их развращаем в своей жизни, своими словами, своими эмоциями, чувствами, поведением, всем, тем, что мы считаем нормальным, а этим губим их души. Так вот, там произошло тоже так же. Ева говорит, Адам, посмотри, змей сказал, что не умрем, я съела, я жива, видишь, Адам? И мало того, будем как боги, Адам, ешь. Видите, как она говорит, как страшно действует повреждение, которое внутри нас есть. Адам, доверяя своей жене, как своей части, как одному целому с ней себя считая, Адам не догадывается спросить ее, ну вот ты жива, я вижу, но что в тебе стало от Бога? Какие в тебе божественные свойства проснулись? И теперь можешь сотворить новое животное, новую планету какую-то создать, новое растение. Что в тебе от Бога-то стало? Не догадывается спросить. Адам доверяет своей жене. Адам берет плод, видит, что действительно и приятен на вид, и на вкус. И уже думает, ну что ж Бог запрещал, если станем как Боги, вот она ж съела и жива. И берет и тоже кусает. Происходит то же самое. И вот его состояние внутреннего рая, благости, мира, любви божественной, в которой он пребывает, вечности. И вот только он это делает, отрывается от Бога. Дух Святой теперь не наполняет дух Адама, теперь это место пусто, теперь его свободно может занять дьявол. Дьявол почему не мог войти, пока Святой Дух Божий наполнял дух человека? Потому что он как тьма не мог войти там, где свет. С точки зрения законов физики сразу понятно становится. И там, где жизнь, там не может быть смерти. И вот здесь, когда пусто, вот здесь он опять впрыскивает свой греховный яд, как бы и шприца. Травит дух Адама, зло, смерть, мрак, холод входит в него. Дух умерщвляет душу. Вместо добродетели начинают действовать начатки страстей. И душа умерщвляет тело с точки зрения его старения, которое начинается с этого мгновения, способности, склонности к болезням, к самой смерти. Вот происходит то же самое с Адамом. И вот когда в них это все случается, слышен голос Бога в раю. Бог говорит: «Адам, где ты?» Что Бог, как всеведущий, не знал, какие кусты спрятался Адам и трясется, как заяц перепуг. Зачем он спросил, где ты?
Ну,
тогда он... То есть в вопросе заключается именно это, да, вы хотите сказать? Вот где ты, да. Вот, ты пребывал со мной в вечной жизни. Я же тебе говорил, хранить рай. Не разрушьте эту связь. Где ты теперь, Адам? Что с тобой теперь случилось? Эти слова преисполнены состраданием к человеку, падшему существу человеческому. Где ты теперь, Адам? Ты хотел быть Богом. Ну какой ты теперь Бог? Вот что такое нарушение заповеди. Вот что такое каждый раз грех. Грех для нас всегда соблазн, всегда приятно, всегда выгоду дьяволу показывает. А результат всегда один. Смерть, погибель. Не здесь беды, так вечная участь в аду. Все-таки там. И вот Адам, вместо того, чтобы выбежать из кустов, поднять руки к небу и замолиться, закричать: «Господи, прости меня, я безумец, я согрешил, я послушал жену, я впустил в себя зло, я погиб, Господи, исправь меня!» Вместо этого Адам прячется и ничего не говорит по глупости своей. Вот мы так же с вами, совершая грехи, думаем, что их не видит Бог, что как нас пронесет или проскочит. Нет. Тогда Бог напрямую обращается к Адаму, призывая его к чему? К покаянию. К раскаянию как раз, в грехе. Он говорит: «Адам, не ел ли ты яблоко?» Непосредственно уже спрашивает, ну подсказка уже прямая. Выбегай и кричи: «Да, Господи, ел, прости меня». И принято было бы покаяние, и простил бы Бог грех, и исцелил бы погубленную природу человека, и воссоздал бы его вновь, и опять бы человек жил в раю. Но нет этого всего. Адам, вместо того, чтобы раскаяться, говорит: «Жена мне дала, которую ты мне дал». Адам сваливает вину на жену, а потом на самого Бога. При чем тут я? Это что такое? Это оправдание. Вот когда мы идем с вами на исповедь и оправдываем себя, что я такие-такие-то грехи совершал тяжкие, но только по той причине, что были такие обстоятельства, я ошибаюсь. Грех мне прощен не будет при этом. Покаяния нет, обвинения себя нет. Есть противоположное, есть самооправдание. Исповедь ложная, она не состоится. Грех не будет прощен. Вот и все. Главное свойство исповеди или условие исповеди – раскаяние в грехе. Если, конечно, мы признаем грех. Все, Бог видит, Адам закостенел во грехе, исправление невозможно, покаяния нет. Обращается к Еве, спрашивает: «Ева, а ты как ела?» И Ева вместо раскаяния опять говорит примерно такое же: «Змей меня научил, которого ты сотворил, опять свалила вину». Опять покаяния нет, опять видит Бог, есть самооправдание. И с этого момента Богу ясно, все, закостенели в грехе. Натянули на себя, как это мрачное одеяло, проклятие, проклятие на себя и на весь человеческий род, который теперь мы после них рождаемся. Законное вполне проклятие, ведь Бог предупреждал: сидите, умрете. И вот эта смерть наступила, впустили в себя смерть, зло, дьявола, сатану впустили в себя, а лишились Бога как источника жизни. Вот это страшное проклятие, которое легло теперь не только на первых людей, тот грех, который они совершили, первородный называется, и следствие этого первородного греха, проклятие, которое легло на весь человеческий род, на нас всех, которые когда-либо рождались, рождаемся или будем рождаться после Адама и Евы. Вот что случилось. Бог изгоняет Адама и Еву из рая и говорит так: «Адам, теперь ты в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой, в поте лица твоего. До тех пор, пока не уйдешь в землю, с которой ты идешь. То есть, уже предрекает смерть телесную, и смерть именно как погребение в земле. И в поте лица это значит скорби, бедах, неприятности, тех, в которых мы сейчас и живем. Теперь земля начала произращивать тернии и волчцы, как говорит Священное Писание, всевозможные сорняки. Песок надо земельку обрабатывать. Если кто-то трудится сейчас, весной, летом на огородах, все знают, сколько надо труда. Сколько надо труда, чтобы вырасти что-то там доброе. Климат ухудшается, сорняков всяких больше, всяких насекомых больше и больше. Как только с ними бороться, теперь уже никто не знает. То холод, то заморозки, то дожди, то еще что. Вот наши труды теперь в чем выражаются. Если мы на земле не работаем, то мы всегда должны трудиться на предприятии где-то, чтобы зарабатывать себе какие-то деньги, чтобы на них жить. Вот так вот теперь устроен мир. А Еве Бог говорит: Ева, а ты теперь в муках будешь рожать детей. Хотя первоначально способ рождения 8 без мук предполагался. И влечение твое к мужу, из-за этого он будет всегда властвовать над тобой. Вот окончательный приговор жене. Одно дело, что она помощница была во всех делах, а теперь еще и власть мужа закрепил Бог над женой, по той причине, что она, жена, вот таким образом нарушила вот эту самую заповедь, и через нее грех, смерть вошел в человека. Вот видите, как все произошло, как естественным образом мы теперь с вами пожинаем плоды всего того, что когда-то случилось. И живем так, и продолжаем считать это нормой, и не удивляемся, не сокрушаемся, не стараемся это все изменить. Итак, при изгнании Адама и Евы на землю, в то место, где теперь пребывают вот эти вот злые духи, где их место пребывания, мы теперь вкушаем все те плоды вот этого своего первородного, их первородного греха, который нам передается при обычном зачатии, по наследству, передается свойство смерти, свойство болезненности, рабство дьяволу, вечная смерть, разрыв с Богом, все это нам передается. И во вратах рая поставлен грозный ангел с огненным мечом, с повелением никого теперь в рай не впускать. Ни одна душа теперь, когда-либо родившаяся после Адама и Евы, вплоть до Христа, пожившая на земле, недостойна вернуться в рай. Недостойна. Потому что тот самый грех разлучил нас с Богом. Мы впустили в себя зло и смерть и лишились вечной жизни. Вот на этом вторую беседу можно закончить. Я ее задержал, как и позже начал, на 20 минут. Ну, какие у вас есть вопросы?
Если Бог все знает, и будущее, прошлое, и будущее. Вот он, наверное, предвидит, что произойдет. Делай, потом потом.
Верно. Зачем насадил такое дерево, да? Обычно этот вопрос задаю я, чтобы вас проверить. Хорошо, что вы его задали мне. Спасибо вам, что вы внимательно слушали. Давайте я вас спрошу все-таки. Попробуйте найти ответ. Может, кто-то скажет, зачем он насадил это дерево? Древо познания добра и зла. Когда знал, что они все-таки, дьявол их искусит, что они все-таки поддадут, сломаются, и все-таки съедят, и будут повреждены смертью. Смотрите, все, он же знает все. Он не проверяет, не проверяет и не надеется. Бог ни на что не надеется, ничто не проверяет. Он все знает наперед, знает. То есть все это, вот то, что вы говорите, он знал. Знал степень их веры, знал хитрость дьявола, знал всякую слабость Евы, а потом Адама. Знал, что это все произойдет. Зачем все-таки насадил это древо? Ну не хотел же погубить их в конце концов? Конечно, нет.